Несколько дней. Фрезер вполне обойдется без тебя». Кэтрин растерянно смотрела на Ларри, не зная, что ответить. Она вспомнила о своем решении по поводу их семейной жизни. Ларри — ее муж. Он важнее всего остального. Кэтрин поняла, что ему непросто вздумалось возить ее в Париж. Для него здесь есть нечто более значительное. Он решил показать ей себя в воздухе, прокатить ее на самолете, которому ее муж-штурман прокладывает путь. А она чуть не испортила все дело. Кэтрин взяла его под руку, посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Так чего же мы ждем?» — спросила она. «Я умираю с голоду». В Париже они весело провели время. Ларри взял неделю отпуска и устроил ей настоящий праздник. Каждый день у Кэтрин был заполнен до предела. Она едва успевала перевести дух. Супруги остановились в небольшой уютной гостинице на левом берегу Сены. Утром первого дня их пребывания в Париже Ларри отвез Кэтрин в салон на Елисейских полях и пытался скупить всю выставленную там одежду. Кэтрин приобрела лишь самое необходимое и была поражена непомерно высокими ценами. «Знаешь, что тебе мешает?» — спросил Ларри. «Ты слишком беспокоишься о деньгах. Забудь про них. Считай, что у тебя медовый месяц». «Слушай, сэр», — шутливо ответила она, но все-таки отказалась от покупки ненужного ей вечернего платья. Кэтрин неоднократно спрашивала Ларри, откуда он взял деньги, но не могла добиться ответа. Она продолжала настаивать. «Я получил зарплату вперед», — признался он ей. «Ну какое это имеет значение?» И Кэтрин не решилась сказать ему, какое. Ларри относился к деньгам как ребенок, тратя их щедро и беззаботно. Пренебрежение было частью его обаяния. Этим он напоминал Кэтрин отца. Ларри показал ей все достопримечательности Парижа. Они посетили Лувр, Тюильри и собор инвалидов с гробницей Наполеона. Ларри сводил ее в экзотический ресторанчик, находящийся недалеко от Сорбонны. Они побывали на центральном рынке, куда привозят мясо, овощи и свежие фрукты из самых разных районов Франции. А вторую половину последнего дня провели в Версале. Холл Сакович сидел у себя в кабинете и просматривал еженедельные отчеты о работе летного состава. Он задержался на отзыве о выполнении своих служебных обязанностей Ларри Дугласом. Сакович откинулся на спинку стула и над чем-то задумался. Затем подался вперед и нажал кнопку селектора. «Пришлите ко мне Дугласа». Через минуту в кабинет вошел Ларри. На нем была форма компании Pan American, в руке он держал летную сумку. Ларри улыбнулся и поздоровался с Саковичем. «Доброе утро, босс!» «Садитесь!» Ларри небрежно уселся напротив Саковича и закурил сигарету. Сакович начал беседу. «Мне доложили, что в прошлый понедельник в Париже вы опоздали на предполетный инструктаж. На 45 минут». Ларри изменился в лице. «Я попал в праздничное шествие на Елисейских полях. Но ведь самолет вылетел вовремя. Не думал, что здесь порядки, как в лагере бойскаутов». «Здесь установлены порядки, принятые на всех авиалиниях», — спокойно заметил Сакович. «И летному составу надлежит неукоснительно соблюдать существующие правила». «Ладно», — огрызнулся Ларри. «Теперь стану обходить стороной Елисейские поля. Есть еще претензии ко мне?» «Да, есть». «Командир корабля, Свифт, считает, что на последние два полета вы явились навеселе». «Он нагло врет», — отрезал Ларри. «А зачем ему врать? Он боится, что я займу его место. Этот сукин сын просто жалкий трус, которому давно пора на пенсию». «Вы летали с четырьмя командирами корабля», — продолжал Сакович. «Кто из них вам нравится?» «Никто», — выпалил Ларри. Он тут же спохватился, но было уже поздно. Ларри решил исправить свою ошибку. «Ну, вообще-то они нормальные пилоты. Я против них ничего не имею». «Им тоже не нравится летать с вами», — не повышая голоса, сказал Сакович. «Вы действуете им на нервы».
«Как это, черт возьми, понимать?»
«А вот как. Если вдруг возникнет аварийная ситуация, нужно быть абсолютно уверенным в человеке, который сидит рядом с тобой. Они же в вас не уверены».
«Да что вы говорите?» — взорвался Ларри. «Я 4 года провел в аварийных ситуациях, сначала летая над Германией, потом на Тихом океане, и каждый день рисковал там собственной шкурой. Они в это время сидели здесь, получали хорошую зарплату и наращивали жир. Да как они могут не верить мне? Ведь это шкурам насмех».
«Никто не утверждает, что вы плохой летчик-истребитель», — невозмутимо ответил Сакович. «Но мы возим пассажиров. Это совсем другой коленкор». Ларри сидел, сжав кулаки и с трудом сдерживая себя.
«Ладно», — мрачно согласился он, — «я вас понял. Если у вас нет ко мне других претензий, я пойду, потому что через несколько минут отправляюсь в рейс».
«Вместо вас полетит другой штурман», — заявил Сакович. «Вы уволены». Не веря своим ушам, Ларри уставился на него.
«Что?»
«Признаю, что где-то я сам виноват, Дуглас. Мне с самого начала не следовало брать вас на работу».
Ларри вскочил, глаза у него налились кровью. «Тогда какого черта вы меня взяли?» — закричал он.
«Потому что у вашей жены был дружок по имени Билл Фрезер», — начал Сакович. Ларри перегнулся через стол и изо всей силы ударил Саковича кулаком по зубам. Тот отлетел к стене, но затем нанес Ларри 2 ответных удара. Сакович постарался взять себя в руки.
— Вон отсюда! Чтобы духу твоего здесь не было!
Ларри пристально смотрел на него. Лицо его дрожало от гнева.
— Слушай ты, подонок! — ответил он Саковичу. — Я и близко не подойду к этой авиакомпании, даже если вы будете умолять меня.
Он повернулся и стремительно вышел из кабинета. Сакович молча проводил его взглядом. В кабинет вбежала секретарша. Увидев перевернутый стул и Саковича с разбитой губой, она испугалась. — С вами все в порядке? — спросила она. — Как вы себя чувствуете?
— Великолепно, — ответил он. — Спросите господина Истмана, не сможет ли он меня принять.
Уже через 10 минут Сакович подробно рассказал Истману о том, что у него произошло с Ларри Дугласом.
— Что, по-твоему, неладно с Дугласом? — спросил Истман. — Если честно, то, на мой взгляд, он просто псих.
Истман внимательно посмотрел на Саковича своими проницательными светло-карими глазами. «Ты хватил через край, Сак. Он не был пьян в воздухе. Никому не удастся доказать, что он пропустил стаканчик перед полетом. И любой может иногда опоздать на работу».
«Если бы дело было только в этом, я не уволил бы его, Кал. У Дугласа нет выдержки. Говоря по правде, сегодня я нарочно провоцировал его. Это оказалось проще простого. Не поддайся он на мою провокацию, я бы попробовал оставить его и дать ему поработать».
«Знаешь, что меня беспокоит?»
«Что?»
«Несколько дней назад я повстречался со старым приятелем, который летал с Дугласом в английских ВВС. Он рассказал мне невероятную историю. Судя по всему, когда Дуглас был в Орлиной эскадрилье, ему понравилась английская девушка, помолвленная с парнем по фамилии Кларк, который служил под началом Дугласа. Дуглас вовсю старался подколоться к девчонке, но та не поддавалась.
За неделю до того, как они с Кларком должны были пожениться, эскадрилья поднялась в воздух для прикрытия нескольких Б-17, совершавших налет на Дьеппе.